«Считай, забыли», — я махнул рукой. «Ты мне помог, я тебе. Сейчас обоим бежать надо, а не ссориться». «Вы меня могли убить из-за этого?» — растерянно выдохнул Марк. «Из-за полусотни железных кирпичей?» «Эх, мальчик!» Я лишь покачал головой, глядя на него. «Сразу видно, сладко ел, мягко спал. Не знает, что такое нужда, не знает, что такое смерть. Из-за ржавого гвоздя убивают, из-за медной монеты. Пусть не я, но чем я лучше других?» «Не убил же», — сказал я. «Все, хватит, забыли». Я думал, раз вы меня не бросили, Марк будто размышлял вслух, значит, шеей из-за меня рисковать вы готовы, а из-за денег готовы голову размозжить. Да, действительно, глупо получается. Честь соблюсти, товарища стражникам на поживу не бросить, я готов. И тут же едва-едва удержался, чтобы не убить мальчишку на груди ржавого железа. Это что же получается? Жизнью рискнуть я могу, лишь бы все по совести было, как искупитель велел, как сестра заповедовала. Сам погибая, товарища выручай. Запросто выходит. А вот за деньги, которые достать-то почти невозможно будет, готов пацана железом в висок. Странно. И впрямь странно. Злая скотина человек, злая и глупая. Вот так оно и бывает, сказал я. Не сердись, мальчик. Вырастешь, поймешь. Искус. Он голову кружит. Марк молчал. Потрескивал факел, уже обглоданный пламенем до деревяшки. «Все, хватит», — решил я. Затоптал огонь. Не почуяли бы дым стражники. Эх, раньше надо было думать. Вся надежда, что люк хорошо пригнан. От пряности запах годами сочился, в дерево впитывался, чтобы насквозь пройти. Сев на холодный пол к стене, я вслушался. Тихо. Может, и нет никого в доме. Одно теперь остается — ждать. Скажите, Эльмар, а если бы вместо вас был Славко? Я ухмыльнулся. Если дурак-душегуб еще жив, то ему не сладко. Лежал бы ты сейчас под полом мертвый. А может, и нет. Может, оставил бы тебя Славко до утра. Ночью потешится, да и мясо свежее будет. Не видно было низги. Так что я, наверное, услышал, как мальчик вздрогнул. Никогда не думал, что можно так громко вздрогнуть. Мясо? Ага. Такие, как он, либо бегут, не останавливаясь, либо забиваются в нору на неделю. Он бы сожрал тебя. Нет, откуда он такой взялся? Сидит в темноте, не шелохнется, только в горле что-то булькает. Неужели никогда не слышал, как душегубцы с каторги бегут? У них это называется теленка прихватить. А если бы тут был Иван? Я едва вспомнил, что так звали кузнеца. Тогда ничего. Он человек простой, дикий. Не обидел бы. Вот только не ушли бы вы с ним. Тут хватка нужна. Марк, укрытый темнотой, продолжал размышлять. «А от вас чего ждать, Эльмар? Теперь ничего особенного. Не разгневаем искупителя. Не забудет нас сестра. Уйдем. Если уж совсем прижмет, Я вздохнул, но все же честно закончил. Тогда я тебя брошу. Убивать не стану. Помог ты мне. Марк молчал. Кажется, напугал я его словами про мясо. «Я человек неприхотливый», — сказал я. «Могу и крысой перекусить, могу из дождевых червей запеканку сделать. Не бойся. Да и не душегуб я, простой вор. Будет на то воля искупителя, уйдем». Про червей я соврал. Только сейчас Марку нужна была такая ложь, противная и отрезвляющая. Да и аппетит пропадет. Утренняя каша в воспоминаниях уже казалась вкусной. Я-то привычный, а мальчишки, верно, живот сводят. Он завозился в темноте, подполз, привалился ко мне тощей спиной. «А неплохо парень на звук ориентируется. Как нога?» — спросил я. «Уже получше», — без особой уверенности сказал Марк. Он был напряжен, как каторжник под плетями. На корабле мальчишка словно в дремотном оцепенении был, а теперь ожил и сразу попал в переплет. «Тяжело, понимаю». «Возьми-ка», — попросил я. Протянул ему нож и зажигалку. Рука Марка вздрогнула, касаясь металла. «Припрячь на слово, а то потеряем в темноте». Порыв холодного ветра. «Спасибо», — сказал Марк. «Так оно правильнее будет. И мальчишка перестанет трястись, что я его прикончу. Зачем бы тогда клинок и огонь отдал? И мне спокойнее. Не проснусь от вцепившихся в горло онемелых от страха рук».